Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Мы, собственно, о казачестве сейчас и говорим. Пытаемся разобраться, что представляет собой это явление сегодня, в 21 веке. Что, ну, «Тихий дон» все читали. Ну, или кто не читал, тот смотрел фильм. Но это все равно другая эпоха и другие люди. Люди, которые еще сохранили преемственность с дореволюционным казачеством. И действительно, владыка, вы нам объяснили сейчас очень подробно, в чем состояла суть служения этих людей, селившихся по границам Российской империи. Они эти границы оберегали. И, кстати, в Тихом Доне, там, собственно, в самом начале, ты помните, как там объявлена мобилизация, и все они седлают своих коней, мужики, да, бабы остаются на хуторах, а мужики седлают коней и едут, там по дороге песни поют, веселятся, и все там такая очень... как это сказать, колоритная жизнь. Что касается казаков сегодня, вот это хотелось бы, чтобы вы нам все-таки подробнее рассказали о том, чем еще они занимаются.
А я даже, наверное, конкретизирую тот вопрос, который мы задали перед небольшим перерывом. Вы говорите, что они могут быть... помощниками полиции в охране порядка. Но здесь сразу возникает вопрос. Несколько лет назад министр внутренних дел издал указ, по которому каждый сотрудник полиции, аттестованный в погонах, должен иметь хотя бы начальное юридическое образование, соответственно, для того, чтобы понимать, как-то квалифицировать все происходящее. Соответственно, сотрудники полиции проходят определенное обучение для наведения порядков на улице. А что, как дела обстоят с казачеством? То есть люди, пускай даже из самых лучших побуждений, выходят на улицы, чтобы помогать наводить порядок. Но у них нет, у большинства, достаточной квалификации для того, чтобы трактовать происходящее. И как в таком случае не может ли идти речь о каком-то самоуправстве?
Ну, во-первых, надо сказать, что они не имеют права даже заполнить протокол по правонарушению. Они обязаны, увидев это правонарушение, обнаружив его, пригласить сотрудника полиции, и он имеет только право уже дальше действовать в рамках закона. Это первое. Второе, конечно, там, где организуются дружины, ну, а тем более в казачьих регионах, это Кубань, это Дон, это Терек, очень серьезно подходят сегодня власти к тем, которые, казакам, которые, в общем-то, помогают сегодня, допустим, сотрудникам полиции. Ну, про Кубань и Дон я, например, скажу о том, что это вообще, конечно, большой прорыв. Наверное, это самые традиционные территории проживания казаков. Но и, наверное, считают сегодня многие жители, что вообще это в полном смысле казачьи регионы. Даже предыдущий губернатор Кубани Ткачев, у него был такой девиз, что идея возрождения Кубани – это возрождение казачества. Вы понимаете, замечательно, что есть такая идея, да, возрождение Кубани. Это возрождение казачества. И там сегодня такой уровень, что около 3000 казаков на заработной плате сотрудниками полиции во всех отделах края, на транспортной полиции, с сотрудниками ДПС, в аэропортах, везде – около 3000 человек помогают наведению порядка. Далее, сегодня многие атаманы являются главами муниципалитетов. Сегодня треть, или, может быть, даже больше уже членов депутатов законодательных органов власти края – это казаки или атаманы. То есть это сегодня вполне естественная жизнь для этого региона, где казачество является, главным населением, что ли, будем так говорить, да. А то же самое, конечно, на Дону. В других регионах это немножко послабже. Но вот я вам сейчас масштабы тоже несколько назову, даже в цифрах. Ну, во-первых, я говорю, в реестре сегодня это более 300 тысяч казаков, даже, может быть, и 500 тысяч казаков. Просто сейчас идет до сих пор проверка каждого казака, выдаются новые удостоверения, уже отпечатанные на госзнаке, где записывается все, что касалось их службы в армии, например, то, что касается сейчас служения в казачестве. И идет очень большая проверка, и... Это первое. Второе. Около 30 кадетских казачьих корпусов. Это сегодня тысячи казачьих школ. Ну, конечно, в первую очередь Кубань, Дон и Терек, Ставрополь и Краснодар и Ростов. Да? Это сегодня десятки тысяч казачьих классов. То есть вы представляете масштаб, более того, если говорить об образовании, начиная от детского садика, которых очень много в этих регионах, да и в Москве есть, и в ЦФО есть, и в других регионах есть, просто в меньших масштабах. С детского садика дальше казачьи классы, потом казачьи школы, потом казачьи кадетские корпуса и вуз. Первый казачий университет в городе Москве на базе бывшего университета технологии и управления имени Разумовского.
А он официально аккредитован?
Конечно.
И диплом государственного образца выдает.
Конечно. Это, во-первых, университет технологии и управления, это пищевка, это сельское хозяйство, это вполне нормальное направление для казаков. Как раз у них филиалы, 18 филиалов, извиняюсь, они расположены, большинство из них как раз в казачьих регионах. И понимаете, даже система образования выстроена. То есть я говорю сейчас о масштабном явлении, чем является казачество.
А это не грозит замыканием в определенной среде? То есть люди идут в казачий детский сад, потом в казачью школу, потом в казачий университет, и получается такой замкнутый довольно...
Диаспора получается.
Замкнутая диаспора, из которой, ну, она живет по своим законам, из нее сложно выйти, в нее сложно войти.
И сложно взаимодействовать с законами, по которым... И вообще людям, которые живут по другим законам, сложно взаимодействовать с этой диаспорой.
А у них нет других законов. У них тут только есть свои правила. Какая должна быть казачья семья? Что казак должен быть православным человеком? Он должен жить в венчанном браке, он должен крестить своих детей, он должен любить свое отечество, если нужно, отдать свою жизнь, если он дал присягу и вступил в казачье общество. Там нет никаких других законов, противоречащих законам нашего государства и нашей конституции.
А это не грозит тем, что просто на улицах больших городов, я сейчас даже скорее не про южные регионы и не про Зауралье, где традиционно довольно много казаков, а про Москву, про Петербург, что они просто будут пытаться объяснять на улицах людям, что те неправильно живут. Ну, как это было недавно, в общем-то, почему я задаю вопрос, с одним моим приятелем, которому просто такие ребята типа казачки подошли на улице в центре города и сказали, ну, а у нас так не положено ходить.
Я сейчас веду речь о том, что вот эти вот как бы патрули казачьи, они совершенно санкционированные, нормальные, и более того, они полностью, как бы, так сказать, совмещены с деятельностью полиции, да, даже под контролем полиции. Все остальное, если будут какие-то самостоятельные такие ребят ходить, ну, они должны в рамках закона, если они будут нарушать, значит, к ним будут применены определенные санкции. Вот. Более того, ну, допустим, это я вам скажу, например, сегодня есть у нас Чеченская республика, да, которая проживает, ну, процентов 20 сегодня, наверное, русскоязычного населения. Но это же не значит, что у нас сегодня там какие-то огромные проблемы для русского населения, потому что остальные чеченцы. Ничего не значит. За Конституцией одна, законы одни, правила муниципалитетов одни, так сказать, даже язык у нас общий. Поэтому сегодня казачье, повторяю, вот это вот развитие казачества, ну, наверное, в рамках, сами понимаете, многомиллионной нашей страны, пусть даже сегодня называют несколько миллионов населения, ведь называют себя казаками. Дело в том, что не все же в реестровых казачьих обществах, многие в общественных казачьих организациях, а кто-то и просто ни в каких организациях на себя называет казаком.
А это нормально? Или это как раз те, о ком мы в начале программы говорили, как о ряженых? Вот те, которые не в реестрах, те, которые не в организациях,
часть ряженые, но часть просто считающие, что вступать в организации нет необходимости, ну, по разным причинам.
Ну, не формалы просто, по сути, по своей.
Но я казак. Угу. Это же нормально. Ну, кто-то же, допустим, есть организации такие же этнические, ну, не знаю, в Ставропольском крае, там, даргинцев. А другой даргинец говорит, ну, я не хочу в эту организацию вступать. Вот я даргинец, но вступать не буду. Это нормально.
Но это по происхождению. А если я, Алексей Пичугин, например, вдруг завтра решу, что я казак в душе, не хочу никуда вступать, но я казак.
Я представила себе картину Леха верхом на коне, с шашкой наголо и с головой в рожь.
Никаких проблем нет совершенно. Это ваше полное право.
То есть я могу ходить и всем говорить, я казак.
Называть себя русским, казаком или русским казаком. Ну, а кто может это запретить?
Нет, запретить никто.
Другое дело, если вы форму наденете, если вы погоны определенные наденете, ну, тут могут быть вопросы, что, дорогой, форма-то вот эта вот форма реестровых казаков, вам ее носить не очень-то полагается.
А есть какая-нибудь специальная одежда, которую можно носить?
Есть казачья общая одежда, например, похожая на гимнастерку времен Первой мировой войны, без всяких погон, ремень, значит, галифе с лампасами у казаков, сапоги, скажем. Так что, да, и папаху вам дадим, без
Леш,
проблем.
Соглашайся, картина маслом.
Ну вот я хочу, хочу договорить, ну пускай сегодня вот всех, которые в реестре, в общественных организациях, называют разные цифры, пускай даже будет там 3-5 миллионов населения, да, считать себя казаками, ну какой-то процент от общего количества, поэтому разговор, думаю, что каких-то измов, да, каких-то таких нехороших явлений, конечно, он здесь неприемлем. Я знаю, как живут казаки на Кубани, на Дону. Да, конечно, если, скажем, приедет человек, который будет, ну, явно хулить их традиции или их веру, ну, наверное, это естественно в любой стране, но они... так сказать, скажут сотрудникам полиции, давайте, посмотрите на этого человека.
Вызывает он негативную
реакцию. Нас оскорбляет, да. Не более того, это, повторяю, на мой взгляд, наоборот, наиболее патриотичная часть общества, которая в первую очередь, ну, не дай бог, но что-то случится и отдадут свои жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России. Владыка, еще хотел поинтересоваться. Вы занимаетесь казачеством 6 лет, если не ошибаюсь, да? С 2010 года, 7 лет. А до этого вы как-то были связаны с казачьими общинами?
Я сам связан не был. Дедушка... по линии мамы из крестьян, ну, возможно, был казаком, потому что есть фотография времен Первой мировой войны, он сфотографирован в папахе, кто его знает, то ли это как это общая форма была, то ли он, может быть, был казаком, и сведений никаких нет. Мы жили на Урале, я и мои предки, и там я родился.
Нет, а вопрос скорее даже не про происхождение, а вопрос за годы вашего служения. Вы как-то взаимодействовали с казачеством? То есть для вас вот это назначение 7 лет назад, оно было в новинку? Вы столкнулись с чем-то совсем новым для себя? Или же где-то по службе, по служению, по работе?
Однозначно это было новое для меня совершенно служение, само казачество, буквально через... полтора года после создания Синодального комитета в городе Москве назначение и на Ставропольскую кафедру. Конечно, естественно, казачий регион и такой достаточно оригинальный, как Северный Кавказ. Поэтому, конечно, это было совершенно для меня новым, неожиданным. И вот я сейчас уже некоторые называл такие идеологемы, что ли. Вот я очень много над этим думал, над этим явлением, и надумал над тем, как духовно окормлять, за что браться, с какой стороны. И вот как раз как бы ваши вопросы, это нормально, это естественно, о возможных негативных каких-то явлениях, да, или негативных явлениях, вернее, мыслях, которые возникают у людей в отношении казачества. Так вот, как раз церковь и призвана в данном случае по желанию, конечно, самих казаков, вот, делать их духовнее, делать их лучше.
А большой процент казаков люди церковные, искренне церковные?
У нас есть некоторые цифры. Мы каждый год делаем мониторинг. Конечно, он несовершенный. Мониторинг религиозной ситуации в казачестве. Мы раздаем анкеты по войскам. Сегодня там, скажем, одно войско, завтра другое войско. Часть этого войска, может быть, отдел какой-то. И у нас там довольно много, может быть, 12-15 вопросов. Крещены ли дети в вашей семье? Венчаны ли вы? В венчанном ли браке живете, да? Есть ли иконы в доме? Как вы отмечаете ли именины, как церковный праздник, День Ангела? Есть ли у вас Библия в доме? Как часто посещаете храм? Как часто в течение года исповедуетесь и причащаетесь из христовых тайн? И так далее. Ну, вот, например, у нас, по нашим данным, сегодня, к сожалению, но более 50% еще живут в невенчанном браке казаки. Но некрещенных казаков, взрослых, уже принявших присягу, в реестре, я имею в виду, в реестре, практически нет. Есть небольшая часть, которая готовится вступать в казачество, готовится к крещению. Это в Сибири, на Дальнем Востоке такие казаки есть. И даже есть несколько групп вообще неправославных казаков. Это исторические казачьи структуры в Калмыкии, буддисты.
На Северном Кавказе, я знаю, среди мусульман нет.
Нет, на Северном Кавказе нет. Во всяком случае, они в реестр не вошли, и их там нет.
Казаки-буддисты, это интересно.
Потом
казаки-буддисты
Бурятии. И небольшой татарский мусульманский отдел в Волжском казачьем войске. Все остальное, конечно, это православные казаки. Вот,
поводу крещения, это у нас и в советское время тоже большинство людей все-таки тайно где-то там на квартирах, в храмах крестили.
Владыка, а можно спросить все-таки у вас, а как они живут? Быт их, каков он сегодня? Мы, опять же, да, есть фильм, почему-то я там иногда путаю ударение, фильм «Кубанские казаки», как принято
было. Или «Песня, да? Ехали казаки».
Да, да. Есть тот же «Тихий Дон», но это все наши представления, такой романтизированный, что ли, образ жизни этой части, там, этого сословия, как вы говорите. В чем сегодня особенности их быта, их работы, службы? Это что? Вот я так понимаю, что есть некие регулярные войска, то есть они там проходят обучение, у них есть постоянные тренировки какие-то и так далее. Но, наверное, не все казаки задействованы в регулярной армии. Наверное, есть и те, кто какие-то, не знаю, гражданские функции выполняют. Как вообще выглядит вот эта жизнь в этих станицах, хуторах? Что это?
Ну, регулярной армии, конечно, нет. Вы сейчас вот это употребили выражение. Есть государственная служба казаков, госслужба. Она по-разному выражается. Кто-то помогает пограничникам, кто-то общественным порядком занимает сотрудниками полиции, кто-то наши рыбные, скажем, уделы какие-то охраняет и так далее. Государственная служба. Именно у реестровых казаков в данном случае. По общественных мы как бы немножко не говорим, потому что у них по отношению к ним нет государственной политики, это обычные общественные организации. Как они хотят, так себя ведут в рамках закона. Так вот, все-таки быт, как бы, да, внутреннее устройство. Конечно, из сельской местности, там много, наверное, от уклада в казачьих именно семьях, от уклада того дореволюционного, которое было. Ну, может быть, нет сегодня лошадей и в таком объеме, или вообще где-то нет и многого другого. Но, во всяком случае, это, конечно, работа с землей. Взять, например, Ставропольский край, взять Кубань, работа с землей, животноводство, ну и многое другое. Это, конечно, как правило, достойная семья у настоящего казака, и правильно воспитывает своих сыновей и дочерей. Ну, вот, например, до сих пор, может быть, в малом-малом таком объеме есть такие принципы, такие понятия, как куначество. Куначество – это такой способ как бы подружиться на века с горцами, когда своего сына отдавал, скажем, на год, на полтора, на полгода казак в семью горца, а его сына брал к себе в семью. И я вам скажу, что в некоторых сегодня казачьих семьях этот принцип до сих пор существует. Я знаю имена таких казаков. Повторяю, может быть, их не так много, но они есть. Другое дело – это казаки, живущие в городе. Ну, сами понимаете, это квартиры, это многое другое. Конечно, самое главное, что... Ну, потом ведь главное не в коне, главное же не в шашке. Тем более в нашем 21 веке. Главное в семье. Вы знаете, вот семья вообще, это огромный разговор, конечно, не только для этой передачи, для наверняка у вас очень много передач. Вот что вывело людей на бессмертный полк 9 мая несколько лет назад и каждый год все больше? Семья. В семью люди заглянули внутрь, посмотрели, покопались там, письма подняли. Фотографии, так сказать, в интернете почитали о своем дедушке, об их воинской части, и всколыхнулась семья. Так вот, главное, конечно, это не шашка, не конь, главное, безусловно, для казака, как для каждого человека, это семья. И настоящий казак, конечно, у настоящего казака семья – это все-таки минимальное, ну, у настоящих казаков количество разводов. Все-таки пускай 50% венчанных браков, но это гораздо выше процент от общего по стране, намного. Конечно, не каждый воскресный день посещения храма, но процент намного выше, чем по стране.
А что касается венчанных браков или участия в каких-то других таинствах, это все действительно у большинства казаков осознанно или это дань традиции? Мы казаки, мы православные, соответственно, есть определенный набор ну, каких-то ценностей, в том числе и, наверное, православные таинства, к которым необходимо приступать.
Алексей, дело в том, что в душу не заглянешь.
Ну, это да, это правда.
Вот. Как он пришел? Мы говорили о тех, которые идут к мощам. Кто-то, может быть, за чудом просто идет, кто-то, может быть, еще не осознал до конца, но, может быть, после того, как он поставил в очереди, вот, с ним чудо произойдет, он изменится. Поэтому сегодня вот работа Синодального комитета – это более 1000 священников, окормляющих казачье общество. Пускай один формально священник, другой уже более ревностно, а третий может быть так ревностно, что пускай там 10 казаков из 100 он приведет к храму так, что они будут каждый воскресный день на богослужении. Я вот, например, смотрю по казакам, которые окружают меня в Ставрополе. У нас есть служба безопасности из казаков-терцев нашей епархии. Это казаки на заработной плате, они охраняют епархию, охраняют соборы главные города и так далее. 30 человек. Мы начали проводить беседы, обязательные для всех. Кто-то даже ушел через некоторое время. Хорошо, мы никого не держим. И вот стали проводить беседы. Подготовка к исповеди и к причащению. Серьезная подготовка. Тем более, они же рядышком. Этот же храм охраняет, в котором батюшка с ними ведет эти беседы. И вы знаете, ну, опять в душу не заглянешь. Они все сегодня причащаются, каждый пост. Но я вижу, как некоторые из них кардинально изменились. Вот даже внешне я смотрю на них, общаюсь с ними. Это совершенно другие люди, которые пришли в начале. И вот эти 7 лет работы... Сначала, может быть, там 100 священников, сегодня уже 1000, у нас 43 священника. Это работа, которую невозможно посчитать. Нет прибора проверить уровень веры, да? Нет такого прибора. Или пытаются сегодня посчитать, так сказать, работу человеческого интеллекта, это тоже все очень приблизительно, очень приблизительно. И, а тем более силу веры проверить, силу молитвы. То же самое и здесь. Вот я считаю, 7 лет – это огромная работа. И, конечно, работа в кадетских корпусах. Посмотрите, при каждом корпусе есть духовник. При казачьих школах стараемся, чтобы был духовник. Вот про первый университет я сказал, казачий. У них 18 филиалов, в каждом духовник. в регионах. Отец Тимофей, мой главный помощник в комитете, в синодальном комитете, он духовник, в том числе казачьего университета. Недавно мы с ним вместе проводили видеоконференцию по духовному, как бы, духовному воспитанию, воцерковлению с духовниками и руководителями филиалов и самого университета. Это же все работает. Ну, повторяю, что, конечно, до конца все проверить очень-очень сложно. Но сегодняшнее казачество, и даже, поверьте, уже из уст людей, обывателей, ну, если так, простите, если можно назвать, граждан наших, которые, большинство из которых казаков все-таки ряжеными называли когда-то, уже меняет свою точку зрения. И я этому свидетель, как обычный гражданин, я слышу эти возгласы тоже и справа, и слева. Меняется ситуация. Но вот я еще хочу сказать о том, что надо сегодня заниматься всем обществом, но в том числе нужно заниматься, в первую очередь, на мой взгляд, теми частями общества, где есть точки роста. Вот нельзя сегодня найти ту часть общества, которой бы все себя назвали, там, скажем, учителя или врачи, или, или члены писателей Союза писателей России, что вот мы православные люди. А казаки себя называют все православными людьми. Разве церковь не должна на это среагировать? Вот все казаки, кроме небольшой части, повторяю, там, буддистов, мусульман, 99% говорят, мы православные люди и готовы подписаться под это. Более того, присягу принимают на кресте и на Евангелии в храме. Но как на это не реагировать? То, во-первых, это радостно, это сотни тысяч и миллионы человек. А во-вторых, значит, они себя называют так таковыми, они готовы и обучаться воспитанию. Что мы по силам, по возможности и делаем.
Владыка, нам уже нужно заканчивать программу, но мне бы все-таки в конце хотелось задать вам вопрос, важный, как мне кажется, сегодня особенно, и в контексте нашей темы тоже. Буквально в нескольких словах, да, если можно, очень кратко, вы не раз сегодня употребили слово «патриотизм». А в чем, как вы считаете, принципиальная разница между настоящим таким вот патриотизмом, как любовью к родине, и тем, что сегодня называют «ура-патриотизмом»? Когда с шашкой наголо и с головой в рожь. Порвем всех, вот, и так далее.
Ну, настоящий патриотизм, во-первых, для начала, может быть, в той идеологии, которая произносится из уст патриотов. Это первое. Второе – это уже проверка на деле, проверка в деле. Что же мы можем сказать против патриотизма, проверенного сотнями тысяч погибших казаков, только сказать, что это ура, спасибо огромное, огромная благодарность всей страны вот такому явлению, как казачество, которое положило свои жизни за Отечество и за весь народ большой многонациональный.
Но это, открывает, опять же, если, да, не про историю,
огромные границы. Сегодня настоящие казаки, ну, во-первых, уже себя немало показали, нужно так сказать, в разной ситуации. Даже в ситуации, встречаясь с наркодельцами и с бандитами, и немало сегодня сделано добрых-добрых дел. И я уверен, что настоящие казаки, по-настоящему честно дав присягу на кресте на Евангелии, а может быть, еще и родовые казаки, наследники своих отцов и дедов, великих героев нашей страны, поведут себя точно так же, как они, и они настоящие патриоты. И по большому счету, ну, мы же знаем тех, которые вот эти ура-патриоты среди казачества, и среди русского народа, мы прекрасно знаем, или когда есть прямые подставы, когда с лозунгами «Ура патриотизма!» пытаются уничтожить патриотизм в нашей стране, называя их черно-коричневыми. Помните, в 90-е годы, как все это было?
Красно-коричневые.
Или да. Еще были черные, красно-коричневые, да, выходят на улицы. После этого сразу, попробуй слово скажи о патриотизме, сразу забьют либеральные газеты 90-х годов нашего, в нашей стране. Вот, конечно, мы это, в принципе, знаем, и все-таки большинство нашего народа, это видно по всем показателям, и большинство нашего славного казачества – это патриоты. Но, на мой взгляд, вот есть некий авангард, есть люди, которые в тылу, есть которые в другом своем месте. Все-таки, на мой взгляд, казачество – это лучшая часть казачества. Это авангард.
Спасибо. Митрополит Кирилл, митрополит Ставропольский Невинномысский, председатель Центрального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Милости Божией всем вам. Всего самого-самого доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».